Я заупрямился.
«Я верю, что тело Луси не находится в гробу, но это лишь доказательство одного».
«Чего, мой друг?»
«Того, что его здесь нет».
«Логично. Но как вы объясните исчезновение тела?»
«Кто-нибудь похитил его», — предположил я, осознавая, что говорю глупость.
«Ну что же», — вздохнул профессор, — «я представлю вам еще одно доказательство».
Опустив крышку на гроб, он убрал отвертку, потушил свечу, и мы вышли из склепа. Фон Гельсинг запер дверь и протянул мне ключ.
«Возьмите», — сказал он, — «а то, чего доброго, вы еще подумаете, что это я выкрал труп».
Я натянуто рассмеялся.
«Ключ — не доказательство, его можно подделать».
Пожав плечами, профессор положил ключ себе в карман. «Побудем здесь немного, вы сами все увидите», — предложил он.
«Только разделимся. Вы будете наблюдать за склепом, а я пойду к воротам».
Я последовал его указаниям и расположился под большой ивой. Вскоре фон Гельсинг пропал из виду.
Время тянулось медленно. Мною овладело чувство бесконечной тоски.
Часы пробили 12, потом час, два. Профессор не возвращался. Я был страшно утомлен и начинал злиться, что согласился на его предложение.
Внезапно между деревьями на довольно большом расстоянии от склепа я заметил какую-то белую тень.
Одновременно с противоположной стороны кладбища появилась темная фигура. Я встал и, спотыкаясь о решетке могил, двинулся ей навстречу. Где-то далеко запел первый петух. Белая тень, принимая человеческие очертания, направлялась к склепу.
Неожиданно она исчезла.
Послышался шорох.
Я обернулся. Передо мной стоял профессор, держа на руках спящего ребенка.
Он указал на ребенка и спросил: «Вы удовлетворены, надеюсь?»
«Нет», — ответил я, как мне самому показалось довольно грубо.
«Разве вы не видите ребенка?»
«Вижу, но кто принес его сюда?»
Не отвечая, фон Гельсинг передал мне ребенка, зажег спичку и осмотрел его шею. Никаких ранок не было.
«Разве я не прав?» — воскликнул я.
«Слава богу, я подоспел вовремя», — вздохнул профессор с облегчением.
Пришлось решать, что делать с ребенком. Если сдать его в участок, придется объяснять, как он оказался у нас, а это крайне нежелательно. Мы решили оставить его на улице и подождать прихода полисмена. Услышав приближающиеся шаги, мы скрылись между деревьями, положив ребенка на скамейку. К счастью, полисмен заметил его и, поколебавшись, забрал с собой. Успокоившись на этот счет, мы направились домой.
«Я так взволнован, что не могу спать. Не понимаю, какую цель преследует фон Гельсинг. Он настаивает на том, чтобы я еще раз отправился с ним на кладбище».
27 сентября.
Раньше 2 часов дня нам не удалось осуществить наш план. Были чьи-то похороны, на кладбище оказалось много народу. Наконец толпа разошлась, и сторож, закрыв ворота, удалился. Время действовать настало. Профессор уверял, что больше часа нам не понадобится. У меня было очень скверно на душе. Что, если кто-нибудь заметит наши странные деяния? Последствия могут быть самые ужасные. Кроме того, я считал желание фон Гельсинга полной бессмыслицей. Так бы ни было дико открыть гроб девушки, умершей неделю назад. Зачем открывать его снова, убедившись, что он пуст?
Профессор не обращал внимания на мое неодобрительное молчание. Достав ключ, он открыл склеп и снова пригласил меня войти первым.
При дневном свете склеп показался мне еще более мрачным.
Фон Гельсинг подошел к гробу Луси, отвинтил крышку и...
Я застыл от удивления и ужаса. В гробу лежала Луси!
Она была так же хороша, как в день похорон. Ярко-красные, налитые губы, на щеках играл легкий румянец.
Я не мог поверить, что вижу труп. «Что это за комедия?» — вырвалось у меня.
«Неужели вы и теперь не верите?» — спросил профессор.
Он слегка раздвинул губы Луси.
«Обратите внимание на ее зубы.
Видите, как заострились клыки? Вот этими зубами она и ранила детей. Надеюсь, я убедил вас, Джон?»
Еще раз мое скептическое упрямство взяло верх.
«Может быть, кто-нибудь принес и положил ее обратно в гроб?»
«Но кто же это сделал?» — возразил фон Гельсинг.
«К тому же не забывайте, что мисс Луси умерла неделю назад, а между тем ни малейших признаков разложения нет».